В холодное осеннее ненастье на одной из больших тульских дорог, залитой дождями и изрытой черными глубокими колеями, в длинной избе, в одной связи которой была казенная почтовая станция, а в другой частная горница, где можно было отдохнуть или переночевать, пообедать или спросить самовар, подкатил закиданный грязью тарантас с полуподнятым верхом. Тройка довольно простых лошадей с подвязанными от слякоти хвостами. На козлах тарантаса сидел крепкий мужик в туго подпоясанном армяке, серьезный и темноликой, с редкой смоляной бородкой, похожей на старинного разбойника, а в тарантасе стройный старик военный, в большом картузе и в серой николаевской шинели со стоячим бобровым воротником. Еще чернобровый, но с белыми усами, которые соединялись с такими же бакенбардами. Шающий, строгой и вместе с тем усталый. Когда лошади стали, он выкинул из тарантаса ногу в военном сапоге с ровным голенищем, и, придерживая руками в замшевых перчатках полы шинели, взбежал на крыльцо избы. «Налево, ваше превосходительство!» — крикнул ему с козел кучер, и он, слегка нагнувшись от своего высокого роста, вошел в сенцы, а затем в горницу налево. В горнице было тепло, сухо и опрятно. Новый золотистый образ в углу — под ним большой, покрытый чистой скатертью стол, за столом чисто вымытые лавки, кухонная печь ново белела мелом, из-за печной заслонки сладко пахло щами. Приезжий скинул на лавку шинель и оказался еще стройнее в одном мундире и военных сапогах. Затем он снял перчатки и картуз и провел бледной худой рукой по голове. Седые волосы его с начесами на висках слегка курчавились, обрамляя красивое удлиненное лицо с темными глазами. В горнице никого не было, и он, приотворив дверь в сенцы, неприязненно крикнул: «Эй, кто там?» Тотчас вслед за тем в горницу вошла темноволосая, тоже чернобровая, и тоже еще красивая, не по возрасту, женщина, похожая на пожилую цыганку, с легким пушком на верхней губе, полная, но легкая на ходу, с высокой грудью под красной кофточкой и в черной шерстяной юбке. «Добро пожаловать, ваше превосходительство», — сказала она, входя. «Покушать изволите или самовар прикажете?» Приезжий мельком глянул на ее округлые плечи и на легкие ноги в поношенных красных татарских туфлях и отрывисто, невнимательно ответил: «Самовар». «Что, хозяйка тут или служишь?» «Хозяйка, ваше превосходительство». «Сама, значит, держишь?» «Так точно, сама». «Что ж, вдова, что ли, что сама ведешь дело?» «Не вдова, ваше превосходительство, а надо же чем-нибудь жить, и хозяйствовать я люблю». «Так-так, и как чисто приятно у тебя». Женщина все время пристально смотрела на него, слегка щурясь. «И чистоту люблю», — ответила она, — «ведь при господах выросла. Как же не уметь прилично себя держать, Николай Алексеевич?» Он вдруг быстро выпрямился, раскрыл глаза и покраснел. «Надежда, ты!» — сказал он торопливо.
«Я, Николай Алексеевич».
Боже мой», — сказал он, садясь на лавку и в упор глядя на нее. «Кто бы мог подумать, сколько лет мы не видались. лет 35. 30, Николай Алексеевич. Мне сейчас 48, а вам под 60, думаю. Вроде этого. Но, боже мой, как странно. Что странно, сударь? Ну, все, как ты не понимаешь. Усталость и рассеянность его исчезли. Он встал и быстро зашагал по горнице, глядя в пол. Потом остановился и, краснея, сквозь седину стал говорить. Ничего не знаю о тебе с тех самых пор. Как ты сюда попала? Почему не осталась при господах? А мне, господа, вскоре после вас вольную дали. А где жила потом? Долго рассказывать, сударь. Замужем, говоришь, не была? Нет, не была. Отчего? При такой красоте, которую ты имела, не могла я этого сделать. Почему не могла? Что ты хочешь сказать? Что ж тут объяснять? Небось, помните, как я вас любила? Он покраснел до слез и, нахмурясь, опять зашагал. А, все проходит, мой друг. Любовь, молодость, с годами все проходит. История пошлая, обыкновенная. С годами все проходит, как это сказано в книге Иова, как о воде протекшей станешь вспоминать. Что кому Бог даст, Николай Алексеевич? Молодость проходит, но любовь — другое дело. Он повернул голову и болезненно усмехнулся. Не могла же ты любить меня весь век. Значит, могла. Сколько ни проходило времени, все одним жила. Знала, что давно вас нет прежнего, что для вас ровно ничего и не было. А вот поздно теперь укорять. А ведь правда, очень бессердечно вы меня бросили. Сколько раз я хотела руки на себя наложить от обиды от одной, не говоря уже о всем прочем. Ведь было время, Николай Алексеевич, когда я вас Николенькой звала. А вы меня помните как? И все стихи мне изволили читать про всякие темные аллеи, — добавила она с недоброй усмешкой. Ах, как хороша ты была, как горяча, как прекрасна, какой стан, какие глаза. Помнишь, как на тебя все заглядывались? Помню, сударь, были и вы отменно хороши. И ведь это я вам отдала свою красоту, свою любовь, свою горячку. Как же можно такое забыть?
А, все проходит, все забывается. Уходи, уходи, пожалуйста, — сказал он, подходя к окну и, вынув платок и прижав его к глазам, скороговоркой прибавил: лишь бы Бог меня простил, а ты, верно, простила.
Она подошла к двери и приостановилась.
Нет, Николай Алексеевич, не простила. Раз разговор наш коснулся до наших чувств, скажу прямо, простить я вас никогда не могла. Как не было у меня ничего дороже вас в ту пору, так и потом не было. Оттого-то и простить мне вас нельзя.
Ну да что вспоминать? Мертвых с погоста не носят.
Да-да, ни к чему. Пожалуйста, прикажи подавать лошадей, сказал он, отходя от окна уже со строгим лицом. Одно тебе скажу. Никогда я не был счастлив в жизни. Не думай, пожалуйста. Прости, что, может быть, задеваю твое самолюбие, но скажу откровенно. Жену я без памяти любил, а изменила, бросила. Еще безжалостнее, чем я тебя. Сына обожал, каких только надежд не возлагал на него, пока рос. А вышел негодяй, мод, подлец. Без чести, без сердца, без совести. Впрочем, все это то же самое пошлое, обыкновенная история. Будь здоровый, милый друг. Думаю, что и я потерял в тебе самое дорогое, что имел в жизни. Она подошла и поцеловала у него руку. Он поцеловал у нее. Прикажи подавать лошадей. Когда поехали дальше, он хмуро думал: да, как хороша была, волшебно прекрасна. Со стыдом вспоминал свои последние слова и то, что поцеловал у нее руку, и тотчас же стыдился своего стыда. Разве не правда, что она дала мне лучшие минуты в жизни? К закату проглянуло бледное солнце. Кучер гнал рысцой, все время меняя колеи, выбирая менее грязные, и тоже что-то думал. Наконец сказал с серьезной грубостью: «Она, ваше превосходительство, все в окно глядела, как вы уезжали. Верно, давно изволите знать ее?» «Давно, Клим. Баба, ума палата. И все, говорят, богатеет, деньги в рост дает». «Это ничего не значит». «Как же не значит, кому не хочется получше пожить? Ежели с совестью давать, оно ничего, худого мало. И она, говорят, справедлива на это, но крута. Не отдал вовремя, пеняй на себя».
«Да-да, пеняй на себя. Погоняй, пожалуйста, как бы не опоздать к поезду».
Желтое солнце низко светило на пустые поля. Лошади мерно шлепали по лужам. Он смотрел на мелькавшие подковы, сдвинув черные брови, и думал: «Да, конечно, пеняй на себя. Да, конечно, лучшие минуты. И не лучшие, а истинно волшебные. Кругом шиповник алый цвел, стояли темных лип аллеи. Но, Боже мой, что было бы дальше? Что было бы, если бы я не бросил ее? Как? Эта самая надежда, не содержательница постоялой горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих детей?» И, закрывая глаза, качал головой.